убеждениями, верой, мнением, традицией, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Говорит Москва, 94.8 FM, я Юрий Буткин. Здравствуйте, сегодня понедельник, 28 июля, сейчас 19.05, мы начинаем битву на баррикадах. Мы сегодня в этой битве вспоминаем битву другую, которая началась ровно 100 лет назад и называется теперь Первой мировой войной. С нами сегодня Сергей Лукашевский, директор Сахаровского центра. Сергей Маркович, добрый вечер.
Добрый вечер.
И независимый политический обозреватель Вячеслав Матузов. Вячеслав Николаевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Первым делом, господа, я попрошу вас прокомментировать... Вы наверняка уже слышали сегодня в новостях, что, оказывается, никто не знает, почему, собственно, началась Первая мировая война, кто с кем бился в Первой мировой войне. То есть население Российской Федерации не интересуется Первой мировой войной. Почему, Сергей Лукашевский?
Ну, в отличие от многих других исторических событий, по которым мы вынуждены с сожалением констатировать, что наш народ не очень хорошо знает историю, здесь есть... довольно веская причина. Первую мировую войну в сознании россиян и в сознании населения всего бывшего СССР затмила война гражданская, которая была для нашей страны гораздо более кровавой. Поэтому неудивительно, что Первую мировую войну знают хуже и вспоминают реже.
То есть на самом деле вы как историк или вы как наблюдатель можете сказать, что гражданская война правда занимает серьезное и это разумно?
Да, безусловно. И по числу жертв, и по трагичности.
Сергей Лукашевский, директор Сахаровского центра, Вячеслав Матузов.
Первая мировая война, безусловно, очень внимательно всегда была, изучалась во времена Советского Союза и рассматривалась как война империалистическая, борьба за рынки сбыта. То есть была целая концепция оценки этих событий. Борьба Австро-Венгерской империи и Франции, это была Антанта, это были противоборствующие группировки, в которых Россия в этой борьбе принимала участие как одна из составных частей. Поэтому концепция, которая бытовала у нас всегда в нашей исторической науке, что это была война за сферы влияния, война за рынки сбыта, война великих держав того времени за господство на определенных территориях. Я думаю, что эта оценка, она была справедливой, ибо если мы сейчас не можем найти конкретных причин, прямых, как говорится, улик, почему она началась. Ну, для этого надо балканский кризис, хорошо знать ситуацию на Балканах, которые, в общем-то, были той тем детонатором, который привел к взрыву всю ситуацию на европейском континенте.
Это Вячеслав Матузов, независимый политический обозреватель. 90... Да, мы в прямом эфире, поэтому можно писать смс-сообщение, можно писать сообщение через сайт, можно писать через твиттер, можно звонить в прямой эфир. Все это возможно, и 96-й уже прислал сообщение и пишет. Ха, Первая мировая была 100 лет назад, у нас на работе молодежь не знает, что такое Норд-Ост и Буденновск, что там случилось и когда это было. Мы должны это помнить про Первую мировую войну? Или нам правда надо сначала с Норд-Остом и Буденновском разбираться, господин Лукашевский?
Мы, безусловно, должны помнить и вспоминать об этой войне, потому что кроме причин, среди которых была действительно и попытка передела рынков сбыта, и, скажем так, теснота между великими державами того времени, но есть еще одно очень важное следствие этой войны. Через эту войну не прошли те страны и те общества, которые сохраняли к этому времени сравнительно архаичную систему устройства. Именно они в этой войне проиграли, но Россия, которая относилась к блоку победившему,
да,
тоже...
То есть Россия ведь была в Антанте.
Да. Россия была в Антанте, Россия, по идее, если бы не произошла революция, то всего спустя год Россия бы была в числе победителей. Но через эту войну не выдержали страны с архаичным общественным устройством. А страны с более прогрессивным общественным устройством ее выдержали, несмотря на тяжелейшие потери и тяжелейшие испытания.
И все-таки, Вячеслав Матузов, может быть, сначала с Норд-Остом и Буденновском разобраться?
Вы знаете, не зная своей истории прежней, тем более такого, так сказать, масштаба, как мировые войны, мы можем очень легко заблудиться в тех современных региональных конфликтах, в тех отдельных инцидентах на нашей территории, потому что все это на фоне глобальных катаклизмов, это все-таки, я бы сказал так, некоторая мелочевка по сравнению с тем, что происходит сегодня на Ближнем Востоке, на Украине, в Афганистане. И поэтому смотреть на мир, на мой взгляд, надо с глобальных позиций. А если мы с местечковых позиций, мелких, будем рассматривать события в мире, мы заблудимся в этих событиях. Их слишком много на земном шаре.
Следующий вопрос. Насколько итоги Первой мировой войны важны с точки зрения понимание того, почему началась Вторая мировая война. Господин Лукашевский, начнем с вас.
Ну, они, безусловно, важны, потому что те контрибуции, которые должна была выплачивать побежденная Германия, те разные другие унизительные для нее последствия, которые принесло поражение в этой войне, они, безусловно, привели к возникновению идеи реванша со стороны Германии.
Ну, совсем, если грубо говорить, mm-hmm. Германию настолько загнобили по итогам... Так, что ли?
Были условия, ну, в общем, да, можно сказать, что так. Это, при этом это не оправдывает, нельзя этими причинами оправдывать Гитлера и нацизм.
Ни в коем
безусловно.
Случае. Еще, важно понимать, как это получается.
Да, и еще очень важно, что важно видеть последствия не только для государств, не только для мировой экономики и глобального передела мира. Надо видеть последствия для людей. Потому что Франция и Великобритания после этой войны столкнулись с так называемым потерянным поколением. Люди, сидевшие в окопах в тяжелейшем психологическом стрессе, так войны не велись до этого. До этого армии шли, встретились, сразились, кто-то победил. А здесь месяцами люди в страшных условиях, под постоянным огнем, под постоянным дождем из снарядов сидели, и это создавало ужасную психологическую ситуацию. И вот эти массы людей, они потом вернулись. И в России они вернулись и в некотором роде устроили революцию.
Сергей Лукашевский, директор Сахаровского центра, Вячеслав Матузов, независимый политический обозреватель. А какая связь между Второй мировой войной и Первой?
Связь прямая, потому что те коллизии, которые появились на европейском континенте как итог Версальских соглашений, они, естественно, ставили Германию в унизительное положение. Это было нанесено в какой-то степени национальное оскорбление немецкому народу. И, безусловно, это поражение потребовало консолидации общества в какой-то форме, в изощренной, вероятно, но Гитлер не смог бы прийти к власти, если бы не было этого национального унижения. Он воспользовался этим, я бы сказал, историческим шансом, когда фашисты пришли к власти, когда развязали террор против инакомыслящих в Германии. Это, собственно говоря, нашло поддержку и у западных стран. Если мы сегодня внимательно посмотрим на экономическую базу прихода Гитлера к власти, мы увидим огромную роль, которую сыграли американские, в частности, корпорации в появлении фашизма, в возрождении германского милитаризма.
Россия, когда Первая мировая война, роль России в Первой мировой войне, кто-то говорит, ее втянули, кто-то говорит, она была активной участницей, и, собственно, для нее это было важно. Вот, например, 692-й формулирует так, говорит, что Россия входила в войну исключительно ради Черноморских проливов, Англия их обещала и даже спонсировала февральскую революцию. Давайте, о роли России в Первой мировой войне, Сергей Лукашевский.
Россия участвовала в Первой мировой войне как равноправный участник, который хотел того же, что и все остальные крупные игроки. Россия, в первую очередь, хотела удержать те возможности, те территории, которые у нее были, и, возможно, их расширить. Собственно...
Какой была угроза потери территории России?
Скорее, для России речь шла о потери потенциального влияния на Балканах. Балканы вообще на протяжении всей второй половины XIX века были тем рычагом, через который наша страна пыталась входить и входила, собственно, в мировую политику, и через который она хотела играть в ней, если не ключевую, то очень важную роль. И поэтому, естественно, сталкиваясь с противодействием со стороны Австро-Венгрии, в этом противостоянии, как и любое государство, не могло сносить выпады в свой адрес.
Россия, роль России в Первой мировой войне. Втягивали ли Россию в Первую мировую войну, Вячеслав Матузов?
Ее, естественно, втянули по одной простой причине, что не Россия была инициатором этой войны. Начнем с этого. Поэтому, но Россия имела определенные обязательства на Балканах. Она выступала в качестве защитницы православия, защитницы славянского сообщества, которое подверглось опасности. И устремления Австро-Венгрии, которые создавали угрозу для ареала влияния Российской империи, я думаю, что это подвигнуло ее к активным военным действиям, хотя, как потом выяснилось, Россия в экономическом, военном, финансовом плане не была готова к участию в этой войне.
Теперь об истории Первой мировой с точки зрения науки для России. 747 пишет, история Первой войны учит Россию Европе не доверять, возвращая к 692, который говорит, нам обещали одно, а другое получилось. Сергей Лукашевский.
Россия была членом блока Антанты, и когда Германия объявила войну России, Франция объявила войну Германии. В этом смысле Франция выполнила свои союзнические обязательства. Соответственно, ну, с противниками надо быть осторожным, союзникам можно доверять, как всегда и везде.
Обманули Россию?
Россию не обманули, Россия обманулась, потому что вообще обманывать можно того, кто...
обманываться рад.
Обманываться рад, совершенно верно. Поэтому отсутствие вот такого реализма взгляда на ситуацию, оно чревато далеко идущими последствиями, опасными для национальных интересов государства. Я думаю, что здесь кроется ключ и к пониманию тех процессов, которые мы наблюдаем в Российской Федерации в настоящее время.
Об этом мы тоже будем много говорить, но сначала Виктор через сайт говоритмосква.ру. По итогам Первой мировой из 5 империй осталась одна. И что же Франция и Англия позволили Германии наращивать вооружение и скормили Чехословакию? То есть вот империи стало намного меньше. И что изменилось, господин Лукашевский?
Империи ушли, остались те страны, чья общественная структура была более приспособлена для нового массового общества. Именно после Первой мировой войны в 20-е годы испанский философ Ортега и Гассет пишет свою книгу «Восстание масс», где говорит об этом новом феномене. Да, жизнь стала массовой, все процессы стали массовыми. И это выплеснулось именно в ходе, стало очевидно в ходе Первой мировой войны. И, соответственно, те империи, которые были многосоставными, где было много национальных этнических групп, они развалились.
Они развалились потому, что была война, или потому, что они уже разваливались, и война лишь довершила процесс?
Они гнили. Как всегда бывает, во всех странах есть свои умные пророки. И вот про Австро-Венгрию говорили, что это как лодка, которая наполнена до краев, и что туда не положи, дерьмо или золото, она утонет.
Хорошо, это Сергей Лукашевский, Вячеслав Матузов, Леша Лексус, так наш слушатель подписывается, пишет, вот смущает, что Россия постоянно втягивается в чьи-то чужие игры. Почему мы не извлекаем свои собственные уроки?
Потому что Россия не инициирует глобальные конфликты, потому что Россия вынуждена реагировать, ибо этого требуют национальные интересы России. Говоря о Первой мировой войне, я должен все-таки отметить, что эта война была война за раздел и выступал. Вы посмотрите, какие государства оказались созданы. Оказалось, что война, Первая мировая, стала акселератором развития ситуации в мире. Появились новые государства, появились независимые. То есть все войны, они заканчиваются особенно мировой, колоссальными геополитическими изменениями. И это произошло в результате Первой мировой войны.
Следующий вопрос. Александр Фельдман задает его через сайт «Говорит Москва». Вот вы говорите, империи разваливались. Почему выстояла Британская империя? Она ведь... может быть, и не выстоял, но преобразовалось в содружество и существует, в общем, в этой форме до сих пор, господин Лукашевский.
Британская империя, безусловно, сейчас не существует в прежней форме. Содружество — это организация номинальная. Британская империя была империя совершенно другого типа. Это была империя колониальная. В Лондоне в те времена не было ни индусов, ни... пакистанцев и даже австралийцев не было. Поэтому ей было легко поддерживать этот баланс. Эти территории, входившие в империю, носили разный статус. Какие-то имели самоуправление, где-то была прямая администрация. Это был совершенно иной тип государства. Как и Французская империя. Тоже была колониальная и тоже выстояла. А Австро-Венгрия или Российская оказались в жесточайшем кризисе. И Османская.
747-й пишет. Надо было просто выступать России с Германией. Тогда бы не было бы Гитлера и, может быть, не было бы того, что было в России. Господин Матузов.
Наверное, было бы хорошо, идеально, но не все зависит от России. Ведь двусторонние отношения предусматривают всегда, как говорится, интересы двух сторон. Я думаю, что на том этапе интересы России не совпадали с интересами блока Австро-Венгрии и Германии. И здесь кроется ответ на вопрос, почему Россия выступила в блоке с Антантой, поддержала, у нее были обязательства с Францией. И в этом отношении я должен сказать, что Россия все-таки выдержала это. И если бы не определенные внутренние проблемы, которые привели к революции и гражданской войне, возможно, Россия была бы действительно среди победителей.
А вот и следующий вопрос от 692-го. Почему Россия, бывшая в лагере победителей, по сути, оказалась в лагере проигравших? Сергей Лукашевский.
Во-первых, я бы хотел сказать, что Россия, конечно, как не являясь здесь нисколько исключением, стремилась к реализация своих, как действительно вот все время это формулируется, государственных интересов. И именно они толкали ее к участию в военных блоках. В том или в другом, это уже действительно где больше совпадало. Но в России были интересы к потенциально к присоединению проливов. Это был не просто вопрос символический, в этом видели и определенные торговые преимущества и тому подобное. А почему Россия оказалась среди проигравших в итоге? Потому что не выдержала этого напряжения. Массовая война требует...
Сама не выдержала.
Безусловно.
Или кто-то, потому что очень многие, я вижу, по СМС-сообщениям винят, к примеру, англосаксов тех же.
Которые сделали что? Или есть известная легенда о том, что...
Наши враги англосаксы пишут и тогда, и сейчас. Ну, есть такой взгляд.
Тогда мы дружили. До этого мы были с Англией долгое время в противниках. Англия участвовала в Крымской войне против России. И долгое время отношения были очень напряженными. А помирились только перед лицом ситуации, когда надо было выбирать. Либо с Германией, либо с Францией и Англией. Россия выбрала Францию и Англию, и отношения более-менее наладились.
Тогда иначе. Наши немецкие враги обратили внимание на Владимира Ульянова.
Конспирологии и роли личности в истории. Если действительно небольшой суммы денег оказывается достаточно, чтобы развалить огромную и сильную империю, то тут два варианта. Либо мы имеем дело с какой-то магией, либо все-таки империя была колоссом на глиняных ногах. Одно из двух.
Сергей Лукашевский, директор Сахаровского центра, Вячеслав Матузов, независимый политический обозреватель. И все-таки...
Я хотел бы напомнить, что Россию развалила не Великая Октябрьская социалистическая революция в октябре 1917 года, а Россия начала разрушаться с февраля 1917 года. И здесь уже вагон, который проходил через территорию Германии, ни при чем, потому что основной движущей силой, которая разрушила Российскую империю, были совершенно иные политические силы, и которые затем трансформировались в создание временного правительства. Именно временное правительство довело Россию, как говорится, до ручки, и вот эта слабость власти, отсутствие политической воли, программы и, я бы сказал, сегодня профессионализма в руководстве страной, оно привело к тому, что в октябре 1917 года большевикам и Владимиру Ильичу Ленину ничего не осталось сделать, как подобрать эту валяющуюся на обочине власть.
232-й пишет, и тут уже мы начинаем обсуждать аналогии. Все прям по спирали повторяется. Что вы думаете над этим тезисом, спрашивает 232-й Сергей Лукашевский.
Мне не кажется, что есть какая-то специальная спираль. С одной стороны, конечно, конфликты в мире продолжаются. И конфликты за ресурсы, и конфликты за рынки сбыта, и региональные конфликты. Тем не менее, мне не кажется, что события начала этого века как-то принципиально похожи на события начала века прошлого.
Вообще нет ничего похожего?
Ну, региональные конфликты всегда были и тогда, и сейчас.
Сергей Лукашевский, да. Вячеслав Матузов.
Я не согласен с тем, что нет аналогии. Мне кажется, аналогии у всех катаклизмов на глобальном мировом уровне есть, и они сохраняются. Сохраняется один фактор – это попытка доминирования, попытка создания глобальной империи единой. Да, там было много империй, но на развалинах этой...
24-й пишет, родилась одна всемирная финансовая суперимперия.
Совершенно верно. То есть она была деформирована, идея глобальной империи, приобрела другие формы. Это перешло больше в экономическую, финансовую область. Но попытка доминировать одной державы на глобальном, она сопутствовала и Первую мировую войну, и Вторую мировую войну, и то, что мы наблюдаем сегодня, это одно из общих черт, которые характерны у нас и предыдущей эпохи.
Old Stamp, так пишет наш слушатель, так подписывается и уже более четко задает свой вопрос Сергей Лукашевский. То есть тогда убили какого-то герцога и понеслась, а теперь на востоке Украины столько народу полегло, и все спокойно.
Да, собственно, это показатель, что никакой нет спирали. Когда все страны готовы к этой глобальной войне, достаточно, чтобы убили одного человека, и эта война вспыхнула. Когда предпосылок для глобальной войны нет, то мы имеем региональный конфликт, каких много.
Эти предпосылки накапливаются годами?
Конечно.
Или можно сейчас уже говорить о том, что в нынешней ситуации никакой Третьей мировой, как пишет 444-й, не пахнет?
Никакой Третьей мировой не пахнет, потому что за Первой мировой войной наступила новая эпоха. Я не вижу сейчас никаких признаков зарождения новой эпохи. Мы еще старую не прожили.
Это Сергей Лукашевский из Сахаровского центра. Вячеслав Матузов, а что вы скажете по этому поводу? Вот аналогии тогда один герцог, а теперь восток Украины.
Я бы раздвинул рамки сегодняшних проблем на мировой арене. Это не только Украина. Украина – это как последствия. Американская геополитическая доктрина базируется сегодня на идее глобального господства. И я напомню уважаемым слушателям, что официально американская администрация заявила о том, что сфера жизненно важных интересов Соединенных Штатов Америки является Кавказский регион отдельно, регион бассейна Каспийского моря, Ближний Восток. И было объявлено, что весь африканский континент – это сфера жизненно важных интересов Соединенных Штатов Америки. Если мы сравним с внешней политикой Российской Федерации после развала Советского Союза, мы увидим, что наша доктрина внешнеполитическая ограничивает наши интересами государствами бывшего Советского Союза. Разные совершенно оценки, разные подходы, и здесь неизбежно схватка, ибо сейчас то, что мы видим...
Но несоизмеримые тогда стороны и несоизмеримые заявки на интерес.
Совершенно верно. И это главный фактор, который приводит к коллизии. Так же, как это был передел мира в ходе Первой мировой войны, мы видим сейчас стремление, попытки создать однополярный мир, где был бы один господин, один
хозяин.
Вероятность
создания такого однополярного мира, вот 966-й как раз пишет, мир будет только тогда, когда когда будет одна империя. Вероятность велика?
Я думаю, что она исключена полностью, и мира при этом быть не может, потому что, когда мы посмотрим сегодня, что происходит в Афганистане, на Ближнем Востоке, Ливия, разруха, Ирак, Сирия.
На Ливию, на Ирак, на Сирию.
Но мы оставили этот регион, ушли оттуда. 25 лет это была полная вотчина Соединенных Штатов Америки. И что произошло? Сегодня мы видим Украину, где тоже разруха, смерть людей, мирных жителей и так далее. Это результат политики неоглобализма.
Вячеслав Матузов, независимый политический обозреватель, Сергей Лукашевский, директор Сахаровского центра. Это программа «Баррикады». Сейчас 19:30, информационный выпуск, потом реклама, потом продолжим.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
Столетие начала Первой мировой войны. Сегодня тема «Баррикад». Сегодня с нами Сергей Лукашевский, директор Сахаровского центра, Вячеслав Матузов, независимый политический обозреватель. Ваши звонки теперь 495-й код 7373948, смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Можно писать через сайт «Говорит Москва», можно писать через твиттер пользователю «Говорит МСК». Я Юрий Буткин. Итак, вторая часть нашей программы. Но все-таки с смс-сообщений, которые уже пришли, 692-й. А вот сейчас англосаксы опять пытаются столкнуть Россию и Германию. А зачем третий раз за век наступать на одни и те же грабли? Задает вопрос 692-й Сергей Лукашевский. Начнем с вас.
Мне кажется, что никто не пытается нас столкнуть с Германией. Германия принадлежит к блоку НАТО. Германия — часть Европейского Союза. Европейский Союз — главный, один из самых главных союзников Соединенных Штатов Америки. У них, безусловно, есть разнообразные противоречия, но не до такой степени, чтобы они выходили на такой глобальный уровень, где бы Германия могла бы одна столкнуться с Россией.
Они могут и не делают, или они просто не могут этого сделать физически?
Нет, они не могут. Они союзники.
Сергей Лукашевский, Вячеслав Матузов.
Мне кажется, что ситуация в рамках НАТО достаточно сложная. И с одной стороны, а с другой стороны, весьма проста. В рамках НАТО действует одна держава, которая определяет внешнеполитическую направленность этого блока. И я не представляю себе такой ситуации, когда Германия бросает вызов в сегодняшних реальных ситуациях Соединенным Штатам Америки. Хотя ее национальные интересы, ее экономические, финансовые интересы требуют не делать того, что от них сегодня требуют Соединенные Штаты Америки. Я думаю, это одна из тех причин, почему Европейский Союз так упорно пытается оказать сопротивление американскому давлению по Украине, почему идут на такие шаги, колеблющиеся сегодня, Меркель заявляет о необходимости отношений с Россией, что там выступают за это широкие, мощные германские промышленный комплекс. И, с другой стороны, на следующий день она говорит о необходимости введения санкций. Я думаю, что причина этих колебаний – это мощнейшее влияние Соединенных Штатов Америки, экономическое, финансовое, практически на все страны Европейского Союза. Европейский Союз не имеет самостоятельной внешней политики, и отдельные страны – то же самое. Поэтому отсутствие внешнеполитических целей у Европы, оно делает Европу заложницей внешнеполитических планов Соединенных Штатов.
Но для появления других центров нужно такое же влияние или похожее влияние, как влияние Соединенных Штатов Америки. Есть ли оно?
Я думаю, что Россия не достигла этого уровня на сегодняшний день.
А есть Индия и Китай, скажут вам.
А Китай тем более, потому что, мне кажется, если сравнивать влияние на мировую обстановку России и Китая, Россия имеет огромное преимущество. Это глобальная держава со стратегическим арсеналом, который единственная страна в мире, которая может нанести поражение, военное поражение Соединенным Штатам Америки. Китай этого сделать сегодня не в состоянии. В перспективе да, но сегодня нет.
А это Вячеслав Матузов, Сергей Лукашевский, с вашей точки зрения.
Во-первых, мне кажется, что Россия, конечно, не может нанести поражение Америке. Россия может спровоцировать...
Она может попытаться вступить.
Она может спровоцировать глобальную ядерную катастрофу. Или другая страна ядерная может, и Россия в ответ, да, будет спровоцирована глобальная ядерная катастрофа. Но ядерная, вот этот ядерный меч, ядерная дубинка, как можем по-разному называть, это не абсолютное оружие и не абсолютный фактор. Вот. А что касается центров силы, важно не просто то, что Америка, беря на себя основную роль, основную готовность воевать, говоря простыми словами, в рамках НАТО, естественно, имеет влияние на внешнюю политику Европейского Союза, но нельзя сбрасывать со счетов единство ценностей, единство мировоззрения между этими странами, между этими обществами, такого единства между Евросоюзом и Индией, Евросоюзом и Китаем, Евросоюзом и Россией не просматривается. И для того, чтобы в нынешнем мире быть центром силы, важно не просто быть очень сильным и иметь много ядерных ракет. Важно представлять некоторый проект. Мы такого проекта не представляем. Америка представляет.
А есть кто-то, кроме Америки, кто такой проект представляет?
Потенциально Китай.
Но лишь потенциально.
Еще более потенциально Индия.
Александр Фельдман спрашивает, можно ли уподобить поражение Боинга в наше время уничтожению Лузитании, после которого в войну вступила тогда Соединенные Штаты Америки и произошел, как пишет Фельдман, перелом в войне. Господин Матузов.
Я думаю, что вряд ли малазийский самолет играет здесь роль какого-то серьезного детонатора. Мне кажется, что отправной точкой оценки ситуации на Украине является 21 февраля, когда по существу американская дипломатия, американские политики произвели переворот невооруженный, но основанный на силовых структурах тех Майдана, которые по существу свергли законное правительство на Украине. А все остальное это последствия. Что касается малазийского самолета, тут очень много конспирологических теорий, но мне обратило внимание то часть выступления начальника генерального штаба российской армии, когда он сказал, что американский разведывательный спутник, который фиксирует эти в запуске ракет, 5 минут находился на территории Донецка. Именно в эти 5 минут был произведен запуск ракеты, сбивший малазийский самолет. И как он добавил при этом, это далеко не случайно. Мне кажется, что в этой фразе кроется очень многое для понимания того, что произошло.
Вячеслав Матузов, Сергей Лукашевский, директор Сахаровского центра. Я напомню, телефон прямого эфира 495-й код 7373948. Но прежде все-таки Сергей Лукашевский. Угу. Про аналогию между Лузитанией и Боингом.
Я думаю, что аналогия, безусловно, есть. Потому что до Боинга для большей части Европы это был все-таки конфликт где-то далеко. Он их не затрагивал. А здесь погибли голландцы. Да, погибли австралийцы, то есть этот конфликт привел к жертвам среди граждан европейских стран. И это сегодня является самой главной вообще причиной для реагирования, для того, чтобы западное общественное мнение стало активно склоняться в ту или в другую сторону. Это принципиальная вещь. Европа реагирует тогда, когда что-то случается с ее гражданами.
Но, с другой стороны, сейчас совсем другая ситуация, об этом пишет Абдул-Хамид, потому что есть ядерное оружие, которое финальное оружие. То есть, умру я, но и ты не выживешь. И одна из сторон вынуждена останавливаться. А может быть, обе стороны останавливаются, господин Матузов?
Безусловно, ядерное оружие – это не оружие для военных действий. Это оружие сдерживания. Это политический фактор, который заставляет, принуждает и Соединенные Штаты Америки, и Россию, с другой стороны, относиться с уважением к той силе, которой обладает и Россия, и Соединенные Штаты Америки. Но когда Америка, пренебрегая этой угрозой и рассчитывая на то, что Россия проявит ту снисходительность, какую она демонстрировала во времена Бориса Ельцина, и когда мы отступали шаг за шагом, сдавая все политические, дипломатические позиции американцам, мы приучили американцев...
А американцы исходят из того, что вы и дальше его не примените.
Совершенно верно.
И все равно когда-то остановитесь.
Но есть так та грань, у американцев, они прагматики, и они, когда они почувствуют реальную угрозу, вот тогда...
А мы почувствуем возможность использовать.
Я думаю, что у нас в доктрине заложена идея использования ядерного оружия даже без... как возьми, а как предотвратить ущерб национальным интересам.
Ядерное оружие, как финальное оружие, останавливает угрозу Третьей мировой войны, господин Лукашевский?
Конечно, останавливает. И самое главное, во всех этих раскладах не надо сбрасывать со счетов людей. Вот история в мире делается не в первую очередь не заговорами и не влияниями тех или иных структур, разведывательных или дипломатических, она делается людьми. Люди стояли на Майдане и добивались, и добились свержения Януковича. Это люди воюют по обе стороны фронта в Восточной Украине. Это делают конкретные люди. И обсуждая вот эти глобальные интересы, глобальные расклады, не надо сбрасывать со счетов людей. Когда монархи империй в начале 20 века вступали в войны, они по привычке считали, что у них много подданных, которые пойдут за них умирать, как ходили умирать до этого. А оказалось, что подданные стали другими, что они могут восстать.
А теперь еще больше.
А теперь еще более другими, конечно.
Сергей Лукашевский, 7373948, господа, я попрошу вас надеть наушники, наши слушатели к нам присоединяются. 7373948, телефон прямого эфира. Мы продолжаем и слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, вы в эфире.
Добрый вечер, господа.
Да.
Но почему вы всегда не вспоминаете историю? Помните, как Черчилль писал, что Россия уже побеждала в войне, и тут вмешивается чья-то злая рука. И тут же читаем телеграмму. После февральской революции, свержения государя, банкир Якоб Шип поздравил нового министра иностранных дел Милюкова с победой революции. Деньги были заложены, было предательство элит. Вот в чем дело, февральская революция. А вы как 17-й год, ноябрь. Это была измена, самая главная измена. А Черчилль, он знал, что говорил.
Олег,
он вообще все понимал в политике.
7373948. Олег уводит нас немножко в другое, хотя, может быть, Олег правильно говорит о том, что вот эти события, которые он упоминает, сильно что-то поменяли с точки зрения течения Первой мировой войны для России?
Безусловно, февральская революция – это тот переломный момент, который повлиял и на судьбу России, дальнейшую судьбу России. Поэтому какие механизмы были приведены в действие, чтобы именно принудить к отставке императора Николая II и затем отстранить его, арестовать его, вывести куда-то в Сибирь. Ведь это делали не большевики, это делало Временное правительство. Вот это вопрос...
Как вы понимаете предательство элиты?
Предательство элит я понимаю в том, что то окружение императора, которое было, оно не выдержало испытания, я бы сказал, деньгами, потому что уже в Первой мировой войне вступили в действие огромные финансовые ресурсы.
Со стороны кого?
Со стороны Германии, Австро-Венгрии и...
стороны противника?
Со стороны противника, безусловно.
Сейчас есть такая возможность?
Я думаю, что когда мы посмотрим, что происходит на Украине, 100% ответ – да. Потому что именно Коломойский с его миллиардами, именно Порошенко с его миллиардами, и второе – Янукович, его отставка, причина, почему он отстал.
С его миллиардами.
С его миллиардами. Потому что им угрожало одно – ваши миллиарды находятся в нью-йоркских, лондонских банках, и если вы не будете меня слушать, меня, дядю Сэма, то вы потеряете и вы делаете выбор. Либо вы идете и выполняете то, что вам говорит дядя Сэм, или вы останетесь без денег. Вся эта публика сегодня, Порошенко, Коломойский, работают под угрозой американских санкций против них. Янукович ушел не потому, что он не понимал, что он делает, потому что он боялся потерять свой ресурс.
Это Вячеслав Матузов, Сергей Лукашевский. Предательство элит тогда и сейчас.
Но есть очень простой способ, говоря, сейчас не хранить деньги в американских банках, и не будет проблемы.
Но ты все равно где-то будешь хранить деньги.
В своей стране? Не вопрос.
И тогда не будет предательства?
Предательство элит. С одной стороны, да, безусловно.
И как, предательство кого?
Как подда. Вот это очень важный вопрос, потому что как подданные, которые давали присягу, безусловно, те, кто готовил февральскую революцию, предавали своего императора. Однако они не предавали свою страну. Они считали, что, отстраняя Николая II от власти, они будут способствовать более эффективному управлению страной в ходе войны. Вопрос другой, что у них получилось. Но они делали это из этих побуждений. Более того, ходили слухи о том, что через царицу идет влияние на заключение сепаратного мира с Германией. Соответственно, они некоторым образом пытались предотвратить то, что считали предательством по отношению к союзническим обязательствам своей страны. Опять же, можно много говорить, было ли это реально или нет, неважно, но они исходили из того, как они понимали патриотизм, из патриотических соображений. Вот. Сейчас тоже, ну, а те люди, которые осуществляли революцию, да, в Украине, они тоже хотели лучшего будущего для своей страны. Они тоже выступали за это.
Они бы выступали за что-то другое, если бы их деньги лежали на Украине?
Но тут мы забываем, какой степень раздражения, да, вызывал Янукович своими именно экономическими действиями, и как самые разные люди в самых разных концах Украины рассказывали о донецких, да, которые забирают бизнес и так далее, и так далее. И не будь этого, и имей элита возможность более спокойно вести бизнес в своей собственной стране, возможно, всего бы этого и не было.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, да, Константин. Добрый вечер, Константин 62-й. Значит, вопрос такой. Мне кажется, что, уважаемые господа, забываю, что тогда уже существовал клан Романовых, то есть дядя, двоюрин там и все прочие, который очень сильно погряз в коррупции. То есть там были вопросы и с военными контрактами, и с экономическими контрактами, и, грубо говоря, Первую мировую проиграли в принципе даже из-за вот внутренней коррупции, которая разлагала. И вот вопрос такой, могла ли все-таки эта коррупция, да, существовать на зарубежные деньги? Вот.
Спасибо. Вот. Господин Лукашевский, начнем с вас теперь.
В действительности я не до конца понимаю вопрос. Разлагал ли кто-то специально российскую элиту, вовлекая ее в коррупцию?
Да.
А в начале 19 века тоже было влияние международного капитала, когда Карамзин говорил,
ворует. Мы, по сути, продолжаем разговор, да, который был в предыдущем вопросе.
Коррупция имела место. Коррупция
все ли зависит от того, где лежат деньги?
Нет. Был еще фактор аграрного кризиса, безусловно. Когда у вас в стране аграрный кризис, когда тот способ организации сельской жизни и ведения сельского хозяйства приводит к тому, что людям становится тесно, не физически тесно, земли много, но социально-экономически тесно в своей привычной жизни, при этом вы их всех обучаете военному делу и бросаете на фронт, а потом при этом страна не может, не получается выиграть эту войну, страна терпит поражение, то вы получаете недовольство солдат, которые недовольны всем. Они недовольны тем, что у них происходит дома, где им не хватает земли. Они недовольны тем, что происходит на фронте. И получаете революцию.
Тогда дальше, Вячеслав Матузов. Смотрите, один из наших слушателей пишет. Вы говорите, деньги. Отчего тогда миллиарды, потраченные Советским Союзом на революцию в США, не сработали? Может быть, все-таки не в заговоре или не в чьих-то деньгах дело, а нужно просто посмотреть на собственное отражение в зеркале?
Я думаю, что здесь просто уважаемый радиослушатель немножечко не следит за теми событиями, которые происходят сегодня в мире. Почему? Потому что в наше время огромная роль играют так называемые политические технологии. Если сегодня нам сказать о том, что на Майдан вышли люди просто по призыву души, то мы можем ограничить их призыв «долой олигархов, долой капиталистов», как говорится, монополистов, то это ведь только было использовано кем-то, это настроение в определенной части украинского общества, в основном в западных регионах. А ведь давайте вспомним и те телефонные переговоры между Викторией Нуланд и американским послом Пайетом на Майдане, где она прямым текстом обращается к Пайету немедленно связаться с Порошенко и привести в действие механизм именно тех олигархических кругов, на которых американцы делали ставку. Я просто хорошо знаю ситуацию по работе политтехнологий, которые организуют и проводят американцы на Ближнем Востоке, в России и на Украине. Здесь мощнейшие структуры, которые имеют колоссальные бюджеты, которые финансируются не бюджетом американской администрации правительства, а деньги текут из глобальных корпораций. И если мы посмотрим на такую структуру, которая организовала серию переворотов в арабском мире, это Business for Diplomatic Action. Это ведущие...
Ну, то есть все-таки заговор.
Это не заговор, это геополитика Соединенных Штатов Америки, осуществляемая с помощью современных технологий, используя Twitter, Facebook и так далее.
Понятно. Вы видите признаки того, о чем говорит ваш визави?
Безусловно, дипломаты, политики, корпорации пытаются влиять. И, главное, ведут между собой бесконечные разговоры о том, как им попытаться повлиять. И эти разговоры, часто довольно циничные, потому что приватные, становятся достоянием общественности время от времени. В действительности, вот как и с Первой мировой войной, не надо сбрасывать со счетов людей. Я был 1 декабря в Киеве, так получилось случайно, я не знал, что там что-то начнется. Люди выходили даже не за евроинтеграцию и даже не против олигархов. Они выходили, все говорили только одно – они побили наших детей за день до этого, поэтому мы вышли. Мы не хотим, чтобы убили наших детей. Это реальное, живое, спонтанное движение людей.
Это Сергей Лукашевский, Вячеслав Матузов. Еще один раз к вам вопрос все-таки. Барсалина теперь пишет. А что тогда политтехнологии, о которых говорите вы, работают только там, где коррупция, как на Украине или где-нибудь в Сирии, в Египте? Почему это не работает в других странах?
Это не только коррупция. Политтехнология – это научно разработанные программы по совершению политических переворотов. И задействованы в этих мощнейшие политтехнологические центры Соединенных Штатов Америки, Omnicom Group и те корпорации, которые занимаются рекламным бизнесом.
Что, первичный интерес политтехнологов или коррупция?
Первичный интерес в геополитических целях, которые разрабатываются Соединенными Штатами Америки. И на реализацию этих целей идут эти политтехнологии с использованием элементов коррупции как инструмента для того и другого.
7373948 не получилось. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Да.
Надо сказать, что уже в те годы, во время мировой войны, в 17-м году, во время революции, поражает, насколько был высокий уровень практических политтехнологий на Западе, ну, прежде всего, в Соединенных Штатах. Уже как они умели в те времена организовать управляемый хаос, платить всем участвующим сторонам и Колчаку. Это одни и те же.
Политтехнологи были и 100 лет назад. Ну и финальное голосование. 134-21-35. Параллели можно проводить между нынешней ситуацией и началом Первой мировой войны. Нельзя проводить параллели. Хромают они в данном случае. 134-21-36. Вот та параллель, о которой сейчас говорил один из наших слушателей. Господа, как вы прокомментируете? Политтехнологи, 1914-15.
Конечно, нам хочется видеть те вещи, которые похожи. Там, развитие рекламы, например. Но в действительности надо смотреть более широкий контекст. Да, что произошло в западных странах после Первой мировой войны? Да, как был этот опыт осознан? А так что о своих рабочих надо заботиться? И отсюда социальные программы, и отсюда то, что мы называем европейским социализмом.
То, что мы сейчас называем политтехнологиями, и то, о чем говорил наш слушатель, это было тогда?
Мне вообще не кажется, что политтехнологии оказывают очень радикальное влияние на то, что происходит в мире, в принципе. Поэтому какие-то политтехнологии были всегда. Они были и во времена Макиавелли, и в Древнем Риме они были. Но есть... Люди. Есть люди, есть живые люди, есть их интересы. И политтехнологии могут как бы чуть-чуть подкорректировать то, что происходит.
И все-таки я задам вам вопрос на да или нет. Если бы вы принимали участие в голосовании, Сергей Лукашевский, директор Сахаровского центра, можно проводить параллели между тем, что сейчас, и тем, что было тогда?
По большому счету нет.
Это Сергей Лукашевский, теперь Вячеслав Матузов. Продолжается голосование. Вы тоже считаете, что нельзя проводить аналогии? 134-21-36. Вы считаете, что это можно делать в данной ситуации? 134-21-35. Были тогда политтехнологии, Вячеслав Матузов?
Безусловно, только эти политтехнологии соответствовали тому уровню технического прогресса, на котором находились все государства, мировое сообщество. Не было коммуникационных средств в таком форме, какой мы имеем сегодня. Почта шла там от Москвы до Берлина в течение месяца и так далее. Сегодня мир изменился. И, безусловно, политтехнология играет сегодня возрастающую роль. Если мы посмотрим с точки зрения подхода и оценки происходящего, я, допустим, на протяжении последних 4 лет регулярно и неустанно веду борьбу с теми точками зрения у нас в России, которые заявляют, что та же самая революция в арабском мире произошла спонтанно, что это народные массы вышли на Майдан в Каире, на Майдан в Дамаске.
Они не выходили.
Они имели недовольство своими властями так же, как в любом государстве. Но кто-то воспользовался этим недовольством для совершения очень плохих дел.
Вопрос на да и нет. Можно проводить параллели между тем, что было 100 лет назад и сейчас?
В какой-то степени, да.
Говорит Вячеслав Матузов, и результаты голосования 64% скорее соглашаются с вами. В какой-то степени, да. 36% при этом говорят, что такие параллели хромают. 20:00, это была программа «Баррикады». Я благодарю вас. Спасибо.